Из окна второго этажа Натали наблюдала за тем, как процессия тронулась в путь. Вместе с Луисом отправились Марвин, Лерой, высокий парень по имени Кальвин, старый член банды с угрюмым лицом по прозвищу Форель, двое близнецов, с которыми Натали не была знакома, и Джексон, экс-медик, появившийся в последний момент. Все были вооружены. За исключением Луиса, Джентри и Джексона, Кальвин и Лерой прятали обрезы под свободными куртками. Форель нес длинноствольный пистолет 22-го калибра. Близнецы имели при себе маленькие, дешевые на вид пистолеты, которые Джентри обозвал «специальными субботними». Шериф попросил Марвина вернуть ему Ругер, на что тот лишь рассмеялся и, зарядив револьвер, сунул его в карман собственной армейской куртки. Отойдя от дома, Джентри повернулся и помахал Натали Никоном. Натали устроилась в углу на матрасе и вся сжалась, пытаясь справиться с подступившими слезами. Она обдумывала всевозможные повороты и варианты событий. Если Мелани Фуллер мертва, они смогут уехать. Смогут ли? А как же представители власти, о которых говорил Роб, и Оберст, и Энтони Хэррот? Она ощутила во рту привкус желчи, едва подумала об этом сукином сыне с глазами рептилии. Горлу снова подкатила тошнота при воспоминании о его паническом страхе перед женщинами и его ненависти к ним, которую она ощутила за те несколько минут, пока находилась в его власти. Как бы ей хотелось растоптать его омерзительное лицо. Шум в коридоре заставил ее вскочить. В тусклом свете лестничной площадки возникла чья-то фигура. Ответственным за дом оставили Тейлора. Несколько членов банды отправились оповестить остальных. Снизу слышался смех, но на втором этаже Натали была одна. Фигура неуверенно двинулась к свету, и она увидела белую руку и бледное лицо. Девушка быстро огляделась в поисках какого-либо оружия, затем подбежала к бильярдному столу, ярко освещенному единственной свисавшей с потолка лампой, и схватила кий, пытаясь отыскать в нем центр тяжести. «Кто там?» — спросила она, сжимая кий обеими руками. «Всего лишь я!» — откликнулся преподобный Билл Вудс, якобы управлявший общинным домом, и шагнул в полосу света. «Простите, что напугал вас!» Натали чуть расслабилась, но кий не положила. «Я думала, что вы ушли». Вудс облокотился на стол и принялся катать белый бильярдный шар. «О, я весь день хожу то туда, то обратно. Вы не знаете, куда отправились Марвин с ребятами?»
«Нет».
Священник покачал головой и поправил очки с толстыми стеклами. «Ужасно, как они страдают от дискриминации и эксплуатации. Вы слышали, что уровень безработицы здесь, среди черных подростков, превышает 90%?»
«Нет».
Натали обошла стол, чтобы держаться подальше от этого худого, навязчивого человека. Но кроме желания общаться, он вроде ничего не выражал. «Да, да», — настойчиво закивал Вудс. «Магазины и лавки в Джермантауне принадлежат исключительно белым, в основном евреям. Многие из них уже не живут здесь, но продолжают контролировать остатки своего бизнеса. В общем, ничего не меняется».
«Что вы имеете в виду?» — переспросила Натали. «Интересно, добрался ли Роб с остальными до места?» — подумала она. «Если убитая не Мелани Фуллер, что он будет делать?»
«Я имею в виду евреев», — пояснил Вудс. Он вдруг вскочил на край бильярдного стола и одернул брючину, после чего прикоснулся к узенькой черной полоске усов, походивших на нервную гусеницу. «Эксплуатация евреями притесняемых классов в американских городах имеет долгую историю. Вы негритянка, мисс Престон. Вы должны понимать это особенно хорошо».
«Я не знаю, о чем вы говорите», — промолвила Натали, и в этот миг дом содрогнулся от раздавшегося внизу взрыва.
«Боже милостивый!» — воскликнул Вудс. Натали бросилась к одному из окон узнать, что происходит. У края тротуара ярко пылали два брошенных автомобиля. Языки пламени взлетали футов на 30, освещая пустые стоянки, брошенные дома на противоположной стороне улицы и железнодорожную платформу на севере. Несколько членов банды высыпали на тротуар, крича и потрясая обрезами и другим оружием. «Лучше я вернусь в молодежный центр и вызову пожарных. Здесь телефон не работает», — сказал Вудс и вдруг умолк. Натали обернулась и увидела, что тот, широко раскрыв глаза, смотрит на лестничную площадку. Там стоял какой-то парень, худой, мертвенно-бледный, в разорванной и испачканной кровью армейской куртке. Длинные спутанные волосы свисали на глаза, посаженные так глубоко, что, казалось, они выступают из пустых глазниц черепа. В его широко разинутом рту Натали заметила обрубок языка, который двигался в темном провале мерзкой розовой гортани. В руках парень держал косу. Ручка ее была выше его на целую голову, и когда он сделал шаг вперед, по ободранной стене взметнулась его громадная тень. «Вам здесь не место!» — начал преподобный Билл Вудс. И тут коса со свистом описала дугу, и голова Вудса повисла на ошметках шеи. Священник рухнул на бильярдный стол, кровь брызнула на зеленое сукно, стекая в ближайший кармашек. Безмолвная длинноволосая фигура с косой, настоящая смерть, повернулась к Натали. Девушка попыталась кием раскрыть окно, но все окна были забраны металлическими решетками. Тогда она изо всех сил закричала, и истерические нотки, прозвучавшие в ее голосе, удивили ее саму и заставили мыслить здраво. Треск пламени и шум на улице заглушили ее вопль. Те, кто метался перед домом, даже не подняли головы. Натали повернула кий заостренным концом к себе и кинулась к столу. Тварь с косой метнулась вправо, она тоже подалась вправо, поглядывая на лестничную площадку и следя за тем, чтобы между ними оставался стол. Натали поняла, что ни при каких обстоятельствах ей не удастся пробраться к лестнице. Ноги у нее подкосились, и она почувствовала, что вот-вот упадет. Она крикнула еще раз, призывая на помощь, и отшвырнула тяжелый кий. Длинноволосое чудовище снова метнулось вправо, позволив Натали чуть приблизиться к площадке. Затем тварь подняла косу, разбив стеклянный колпак лампы, и принялась размахивать ею. Звук падающих капель, словно из неплотно закрытого крана, на секунду привлек его внимание. Из горла того, кто недавно был священником, тонкой струйкой стекала кровь. Свет качающейся лампы отбрасывал на стены немыслимые тени, меняя цвет крови и зеленого сукна от красного к зеленому, от черного к серому. И тут парень с косой подпрыгнул, словно намереваясь перелететь через стол, и Натали закричала, что есть силы. Пригнувшись, она увернулась от острия косы и, схватив подвернувшийся кий, вскинула его как пику, уперев основанием в пол. Упырь с косой налетел на него всем весом и как бы повис над стоявшей на коленях девушкой. Затем он с грохотом рухнул на спину и тут же попытался косой срезать ее ноги, но лезвие лишь скользнуло по доскам пола. Натали вскочила и бросилась к лестнице, когда тень в армейской куртке позади нее уже поднималась на ноги. Она швырнула еще один подвернувшийся под руку кий, по звуку поняла, что попала, и, не оглядываясь, понеслась вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Позади слышались тяжелые шаги. Вылетев в коридор, Натали столкнулась с Карой у двери кухни, но не остановилась. «Ты куда?» — окликнула ее та. «Беги!» Кара нерешительно топталась в дверном проеме кухни, пока рукоять косы не ударила ей тупым концом точно между глаз. Красивая девушка упала без единого звука, стукнувшись головой об основание плиты. Натали выбежала через черный ход, скатилась с крыльца на замерзшую землю и успела вскочить прежде, чем дверь распахнулась снова. Она мчалась, рассекая холодный ночной воздух по заваленному мусором пустырю за общинным домом, ныряла в темные переулки, сворачивала во дворы. Шаги за ее спиной становились все тяжелее и громче. Она слышала позади свистящее дыхание, звон косы о лёд, но все бежала и бежала, опустив голову, не разбирая дороги.